Здравствуйте. Мы возвращаемся к теме принципа единого воспитания. После того, как мы выяснили несколько принципов, мы хотим продолжить и продвинуться, может быть, к решению кризиса, о котором мы начали говорить на прошлом уроке. Мы говорили о кризисе желания. И несмотря на то, что мы прочитали один принцип, мы, в общем-то, покрыли два. И сейчас мы перейдем к следующему принципу. И после того, как мы подойдем к следующему решению, принцип восьмой, материальное развитие человека останавливается, оставляя место новому развитию. Это восьмой принцип. Вы можете задавать вопросы на сайте CAP.TV, участвовать активно в уроках и помогать нам выяснять посыл каббалистической методики воспитания человека. Итак, восьмой принцип — материальное развитие человека останавливается, оставляя место новому развитию. Развитие желаний человека достигло своей вершины облика современного потребительского общества и немедленно начало останавливаться. Еще в середине 20 века римский клуб предупреждал о кризисе желания. Сегодня люди уже не верят, что развитие науки и технологии принесет им счастье. Вместо того, чтобы пытаться достичь все больше и больше, многие довольствуются тем, чтобы страдать, как можно меньше относясь с насмешкой к погоне за имуществом и силой. Современные социологические и психологические исследования приводят нас к пониманию следующей ступени развития желания — поиску ответа на вопрос о смысле жизни. Как результат этого, религии снова начали тянуть к себе массы по причине того, что якобы в них кроется смысл и цель той жизни, которую ищет современный человек. Также появились снова определенные старые практики и разнообразные новые методы для самореализации, подобные современному New Age, исходящие из желания человека найти ответ для той внутренней пустоты, которая разверзлась в нем в ближайшем будущем, они принесут человеку еще большее разочарование. И вместе с тем пробуждение вопроса о смысле существования в нас свидетельствует о том, что на него должен быть ответ.
Речь идет о пустоте, которая проявляется во всех сферах жизни человека. Он не знает, что делать с детьми, что произойдет с ними, для чего он их породил. Если не для хорошей жизни, он не видит в перспективе хорошую жизнь. Для чего ему накладывать на себя ответственность содержать семью, если он не видит хорошего продолжения? Лишь какие-то ограничения это от него требует, которые он должен на себя взять. Им от него требуется привязка к определенному месту, к государству определенному. Человек чувствует, что он просто хочет жить лучше, и там, где выпадает возможность, туда он и готов перейти, перебраться. Это уже указывает на то, что мы разбиваем все границы, все ограничения, все прошлые оболочки, в которых мы развивались в течение тысяч лет. И нам было понятно, что мы имеем отношение к определенному народу, к определенному месту, к определенной культуре, к семье, к детям, к родителям. И все то, что служило основой прошлому человечеству. Я приобретаю профессию, может быть, даже наследую ее от родителей, потому что были династии такие, когда отец ребенка был каким-то ремесленником и передавал свое ремесло ребенку. Если он был пастухом, то и сын был пастухом. Всем было понятно, что так и будет. Всем было понятно, что он женится на девушке, которая живет в той же самой деревне. И так далее, и так далее. И так мы чувствуем, что это не своего рода мода такая, а мы оставляем. Это происходит в каждом месте. Мы покидаем все прошлые формы человеческого существования. То есть наш эгоизм, наше желание внутреннее, наше сознание претерпевает такую трансформацию, такое изменение очень-очень драматическое и быстрое. И в каком направлении идет развитие, мы не знаем. Лишь желание наслаждаться движет нами и разрушает все ограничения, все преграды, которые всегда связывали нас, привязывали нас, задавали нам определенную форму. Сегодня нет общепринятой формы, и ничто не принимается в расчет как само собой разумеющееся. Все может меняться, мне удобно так, это и является определяющим. То есть человек приподнялся над границами, над ограничениями, в которых он жил всегда. Это нами еще не понято, насколько мы изменились. Мы видим, что мы готовы не чувствовать границы, жить в любом месте, в любой стране. Эти едут туда, эти сюда. Происходит нечто такое, что хотим мы того или нет, но земной шар стал общим местом. Это еще не так уж, может быть, выглядит со стороны, но это лишь начало. Начало этого процесса. Но это уже происходит. Вместе с тем, мы чувствуем, раскрытие пустоты. То есть границ нет. Раскрылась новая пустота, которую мы не можем ничем наполнить. Даже если мы, куда бы мы ни поехали и чем бы мы ни занимались, и неважно что, все равно мы видим, что то, что мы приподнялись над границами, и то, что мы готовы ко всем новым формам развития, мы не находим для нашего нового желания, который приподнял нас над этими границами и выбросил нас в разные новые формы, мы не можем его наполнить. Он все равно требует от нас наполнения, а наполнения нет. Наполнения нет. И человечество остается перед лицом проблемы. И здесь потребуется либо все же найти форму нового наполнения, но непонятно еще откуда, либо успокоить себя, погасить в себе этот новый хиссарон наркотиками, алкоголем или антидепрессантами, препаратами против депрессии. И мы видим, что все больше и больше это усиливается. Вместе с тем, здесь говорится с одной стороны. С другой стороны, усиление нашего развития усиливают кризисы. Ускорение нашего развития усиливают кризисы, которые мы сегодня чувствуем, и они не дают нам успокоения. Мы, может быть, и хотели бы остаться на своем месте, чтобы только не было хуже. Мы готовы успокоиться, закрыть глаза на то, что у нас нет ничего, ограничить себя и не свести себя до уровня животного существования, не задавая высоких вопросов, которые мы задавали когда-то, еще 100 лет назад, культура, или до еще 50 лет назад наука, прорваться в космос. Сегодня мы готовы низвести себя до самой Земли. Нам не нужна высокая культура, нам не нужна наука чистая. И вообще, нам ничего не нужно. Достаточно нам. Давайте просто жить. Почему? Потому что здесь есть два аспекта. С одной стороны, наше желание поднялось над всеми этими культурами и космической романтикой, когда-то мы, может быть, были для нас важны. Если мы сейчас поставим перед собой какую-то цель, ну, допустим, прилететь на Марс или еще что-то, то мы бы это сделали. Но как будто нет у человечества уже ни терпения, ни желания прилагать усилия и тратить деньги, и много денег. Что это мне даст? Когда-то, изначально этот вопрос просто отменяет все усилия. Действительно справедливо. Мы стали мудрее, а мудрый видит явление в самом начале. Мы уже видим, что нам не будет этого никакой пользы. Мы уже видели все это. Уже на Луне были, ну и еще что-то. Поэтому получается, что мы остановили себя от дальнейшего материального развития. Мы видим, что с его помощью мы не находим наполнения. И получается, что от недостатка материального развития, от отсутствия, в нашем мире, в нашем потребительском обществе, возможности обеспечить каждому в нашем мире неограниченное наполнение во всем, что он хочет, в нашей экономике, с нашими ресурсами, мы не способны, не в состоянии. Так что происходит? Мы, по сути, идем по пути страданий, и приближаемся к решению, о котором говорит Бальсулам, что если мы правильно посмотрим на будущее, будущее должно быть таким, что мы ограничиваем себя до разумного уровня, до разумных рамок, и эти рамки должны быть рамками необходимого существования, нормального существования, и не более того. В таком случае нет конкуренции между людьми. У него нет мотивации работать. Он так или иначе получит все, что ему положено. И тогда получится, как было в России, что люди не захотят работать, потому что если эгоизм не содействует человеку, не становится для него мотивацией заработать больше и достичь большего успеха, который я могу оценить только на фоне окружения. Когда я жил в деревне, у соседа есть две коровы, у меня одна корова. Я уже здесь видел свое богатство, а в городе я вижу свое богатство в квартирах, в машинах или в других вещах, и так далее, и так далее. Как я могу дать себе какой-то новый фактор развития, новый стимул развития, если я не могу продвигаться ни в чем, потому что общество не побуждает меня к духовному, к материальному наполнению. У соседа есть точно такая же трава, как у меня, такие же кусты, как у меня. И мне не для чего жить. Для эгоизма нет никакого наслаждения в такой жизни. И получается, что мы должны здесь дать лекарство раньше, чем наступит болезнь. И природа, если мы сами не находимся в духовном наполнении, сама природа подготавливает для нас все предпосылки для того, чтобы мы вознуждались в духовном наполнении. Не вынужденно мы должны дать это человеку, а мы должны дать человеку такое духовное воспитание и такое духовное наполнение, чтобы он захотел стать больше, чем другие. Это даст ему неограниченный стимул, ничем не ограниченный. Он сможет отдавать другим и удостоиться всех признаков успеха, которое даст ему общество, и ему будет чем гордиться. И его гордость будет основана на отдаче ближнему. Здесь есть уровни отдачи ради получения. Успех измеряется в этом. Мы видим, что люди так готовы поступать в отдаче ради получения, пока что в ло лишма, а потом и сами эти действия, в которых есть все же свет, окружающий свет, возвращающий к источнику, и действия по отдаче, и вся тенденция такова. И мы, в общем, все можем привлекать свет, возвращающий к источнику, который производит исправление и приводит нас в состояние отдачи ради отдачи. И тогда у человека будет наполнение, и он получит увидит выгоду в связи с Творцом, с высшей силой, которую он раскрывает и получает от ступени к ступени, когда он поднимается все выше и выше, он получает все больше и больше наполнения, радости, и это даст ему наполнение той пустоте, которая раскрылась в нем. После справедливого и равного распределения материальных ценностей, где, если раньше он мог получать больше, чем другие, у него была мотивация, а здесь он получит мотивацию от того, что вначале он будет получать признаки, всякие почести, медали, знаки отличия, а затем он придет к тому, что получит наполнение от связи с Творцом. И так он идеальным образом наполнит келим, свои пустые келим, которые сегодня уже опустошаются, проявляясь в виде признаков депрессии, потребления алкоголя и наркотиков, но в конечном итоге эти келим останутся пустыми, и на их месте ему придется развивать келим отдачи, в которых уже не будет проблемы наполнения в совершенстве. То, что сейчас останавливается материальное развитие человека, это, прежде всего, вещь необходимая, вынужденная. Мы видим, что это происходит не только внутри самого человека, а и снаружи. Природа заставляет нас останавливать нас, наше развитие. Не просто какой-то Гринпис или еще кто-то, кто заставляет нас переставать сжигать нефть или газ, или останавливать производство. Но мы видим, я вчера говорил с экономистом, Хазином, очень уважаемым, известным, он сказал, что нет проблемы понять, что мы должны перейти к новому подходу, выработать новый подход к развитию государств и всего мира. Но нет замены. Здесь есть много вопросов. Что нам делать с собой? Что нам делать с экономикой, с производством? И главным образом, что нам делать с правительствами? Правительства, которые сейчас находятся, которые имеют власть, они имеют власть потому, что каждую минуту, каждый день они как бы гарантируют людям, что они будут жить лучше. Вы видите, в тот момент, когда они не могут гарантировать, происходят революции. И смотрите, какие революции. А что вместо этого? Посмотрите в Саудовской Аравии или в других местах, где не хотели, чтобы была революция. Они сразу же говорят, мы будем еще лучше, мы вам дадим еще больше. Только не делайте ничего. Правительство существует только благодаря тому, что они гарантируют тебе завтра лучше, чем сегодня. Но как они могут гарантировать лучшее завтра, если они видят, что нет материальных ресурсов, нет полезных ископаемых, нет человеческих ресурсов, им нечем удерживать себя тем, что они могут как-то управлять этой массой. Правительство, простите, развитие доходит до того, что правительство теряет, нет необходимости в правительстве, потому что сейчас все прозрачно, есть интернет, и люди ищут, какую новую форму должны принять правительство, и какова будет связь между народом и ими, о том вчера мне рассказал. Проблема не в том, что не хотят меняться, не знают, как меняться и куда меняться. Не знают. Только лишь знают, что никакие системы не работают. Смотрите, до какой глупости доходят. Пригнали военные корабли, обстреливают Ливию. Вещи совершенно нерациональные. Из-за того, что он убил там тысячу людей, или кто-то считался с этим когда-то. Это не знаю, что делать. Нет линий развития ни у кого. Все стало очень расплывчатым и неподвластным контролю. И это признаки останавливающегося материального развития. Но все-таки мы животные, мы должны жить, и мы должны обеспечивать себе как можно больше в нормальном виде. Есть границы, но хотим, чтобы у нас было все нормально и у детей, и у внуков. Но эта жизненная сила, она остается. Но сверх этого, или над этим, давлеет безысходность и отчаяние. Это правильно. Ну, спрашивай.
Есть много вопросов о том, что вы сказали. Я хотел бы снова спросить. Вы говорите, что кризис в мире — это кризис в результате кризисов экономических или других. И то, что нет денег там у арабских стран, и они держат их в клетке, они хотят разорвать эту клетку, выйти в новое развитие. Это логически оправдано, но то, что нет смысла в жизни, и это вызывает кризисы, поэтому это непонятно.
Мы не будем входить в политику. Это нас привязывает к вещам, которые такие сиюминутные.
Другой вопрос. Вы сказали...
Я даже не хочу входить в это, потому что ты хочешь найти ответы на материальном уровне и не на внутреннем уровне. То, что пока что происходит, это все ложь.
Если мы хотим представить, что это мир, мы хотим сказать, что выше.
Нет, мы вообще не должны говорить об этом. Это само собой разумеется, то, что происходит. И причины этого, которые кажущиеся причиной, мы не должны делать на этом никакие спекуляции. Это из-за этого, это из-за этого, чтобы занимались аналитикой потом.
Но с другой стороны, вы сказали, есть решение у них или нет решения, или непонятно решение, о котором вы говорили.
Наше решение в том, что мы должны выработать подход, и поэтому я сейчас вступаю в переговоры с такими людьми, которые близки к правительствам и экономическим кругам. Решение простое. Хотим мы того или нет, но следующее правительство, если это, не дай бог, не будет нацистское правительство, как говорит Бальсулам, это очень вероятно. Если нет, то следующее правительство должно быть правительством справедливого распределения. Нет других вариантов. Мы приходим к согласию о том, что у нас нет иной возможности, кроме как переходить к социалистической форме. И справедливое распределение, что такое справедливое? Согласно решению, согласно количеству ртов, каждый получает сколько ему положено, а все излишки, которые остаются, мы делаем расчет, как прийти к такому, к такой форме, что все получают одинаково. Но именно все. Нет никакого различия, будь ты глава правительства, будь ты директор банка или будь ты дворником. Все получают поровну, одинаково, то, что положено человеку с точки зрения его семейной жизни. И вместе с тем все получают наполнение. Наполнение может быть нематериальным. В культуре, в воспитании, в других вещах все получают поровну, а наполнение может быть только в том, что мы при объединении между нами. Это справедливое распределение уже нас сильно объединит, оно уже даст нам ощущение внутренней силы, которая находится в объединении. И тогда, вследствие этого, мы начнем чувствовать духовное наполнение. Потому что сделать такое действие, это не сегодня, на завтра. Ты должен здесь запустить новую систему воспитания, новую систему пропаганды. Ты не можешь сделать это с помощью КГБ или других внешних сил. Ты должен сделать здесь, построить здесь общую глобальную систему воспитания, просвещения, насколько человек не может жить по-старому, насколько природа заставляет нас объединяться. Что такое быть как одно целое? Каждый чем отличается от другого? Каждый, чтобы получилось столько, сколько ему положено, по его потребностям, а все остальное должно идти на пользу общества, чтобы оно справедливо распределено между всеми. То здесь предстоит очень массовая пропаганда, как пишет Барсилам, что мы должны вновь сесть на учебную скамью. Без этого мы не сможем продвигаться вперед. То есть здесь есть процесс, подготовительный процесс к этому состоянию, а не по-другому. А что, сегодня на завтра правительство решает, так происходит. Так в России пытались принять такие решения, поэтому они потерпели неудачу. Эти вещи не могут возникнуть из воздуха. Мы хотим, чтобы человек захотел это сделать, чтобы человек понял, что нет другого выхода. Поэтому Борислав говорит, что не целое государство, не целый мир, а только группа, которая способна, которая готова на это, чтобы она стала выполнять эти условия, чтобы она построила из себя государство Кабалы. Но не государство Кабалы, скажем так, а будущее, государство будущего. И оно даст пример того, как можно существовать согласно этому закону. И тогда, когда она станет таким примером для других стран. Почему примером? Потому что у них пока что будут очень большие неприятности по сравнению с государством будущего, потому что там все будет подчиняться сильному массовому воспитанию, влиянию на каждого. А у других это будет подчиняться эгоизму, который уже не даст ни наполнения, ни возможности жить. Но мы предлагаем организовать малое государство.
Мы предлагаем прежде всего создать всемирную систему воспитания, и исходя из этой всемирной системы воспитания, которую мы предлагаем организовать, очевидно, это было когда-то в Италии, хотя это и не пример. Были такие районы, коммун, это, может быть, 50 лет назад, или 30 были еще пока, конечно. Но это, конечно, не пример, но просто может быть, что в каждом государстве будут такие участки, такие районы, в которых будут выполняться такие формы жизни, кибуц, жил как будто бы согласно этому, то есть внутри государства, но жил согласно своим законам. Или какой-нибудь колхоз в идеале, не как было в России, тоже как бы должен был быть согласно таким условиям.
То есть возвращать нас обратно.
Я не возвращаю человечество обратно, я возвращаю его к объединению, как это было в духовном мире, в мире бесконечности, не назад.
Если мы говорим, что проблема в смысле жизни, я понимаю так, что проблема в смысле жизни, это проблема в кризисах, в том, чтобы идти в колхоз.
Нет, мы не должны себя сужать и закрывать. Мы меняем наполнение. Ты говоришь мне так. Я даю тебе весь мир, сделай из него все, что хочешь. Я обнаруживаю здесь две вещи, две проблемы. Если я иду согласно своему желанию получать, я хочу поглотить весь мир, то я вижу, что это ограничено. Я не могу использовать и нефть, и газ, энергию, все эти ресурсы, все для того, чтобы наполнить себя. Если я наполню себя, и таким образом все будут наполнять себя, то земной шар, его не хватит даже для миллиарда людей. И все остальные придут и съедят с легкостью весь этот миллиард. Мы видим сегодня, как это происходит, нет никакой проблемы. Такая форма развития не может существовать. И сколько будет оружия в развитых странах, это не остановит те страны и сожрать их. Это первое. Второе, я вижу, что в эгоистическом развитии, даже если бы я наполнял себя, насколько бы я хотел, хотя природа и не позволяет мне, потому что ресурсы ограничены, есть ограничения, я не могу извлекать больше, я уже прихожу к загрязнению и к крайним точкам, что сегодня уже говорят, нет возврата от них. Я все равно остаюсь пустым, внутреннее опустошение все равно у меня есть. То есть я отбрасываю все это потребительство и говорю, что и этого я не хочу. Я остаюсь опустошенным, я покупаю, и во мне образуется все большая пустота, смысл жизни. Дай мне наркотики покурить, вкали мне какой-нибудь укол, и так я буду жить. Это тоже проблема. То есть я не то, что перевожу человечество силой к чему-то. Я массивным объяснением даю им правильную картину того, что сейчас происходит в мире, последовательно, психологически, объясняя им, что нет выбора, что кому-то это нужно для того, чтобы там зарабатывать или властвовать. Здесь вопрос просто спасения жизни нашей. И я не понимаю тут, в чем вопрос. Подход должен быть очень логичным. Объяснять всеми способами, что нет другой формы. Я говорю тебе, спроси Пашу. Звонят люди из-за границы и хотят слушать об этом. Они не слышали где-то два года назад, год назад начали, но так понемногу. И сегодня уже иначе.
Люди же больше развиваются.
Они, эти люди, работают рядом с правительствами. И они чувствуют, что у правительства есть этот вопрос, и нет на это ответ. И те круги, которые должны дать правительству. Кто такой глава правительства? Просто так. Есть вокруг него уйма советников, и целые институты работают на это, и у них нет решения. Им нечего посоветовать ему. И тогда вдруг приходит к нему понимание, к этому человеку, того, что он когда-то слышал. И он тоже развился пока что из всех этих разочарований. И та угроза, которая стоит над человечеством, в особенности экономическая угроза, пробуждает очень сильно. Ну что, мы будем спрашивать других?
У меня есть еще вопрос, но пусть другие спросят.
Хорошо.
Вопрос такой. Отчаяние и отказ от развития, все это видят, хотя есть развитие вширь, в Китае, например, люди начинают больше потреблять. Но вопрос, который я хотел задать, мы представляем, описываем только негативную сторону. А где же позитивная сторона? Где конфетка? Где морковка? Мы видим только кнут. Если не сделано, будет плохо. Если не разделим ресурсы, будет еще хуже. Мы видим только негативную сторону. А где позитивная сторона?
Я думаю, что мы в этом уже прошли определенную точку, что нет в нашем развитии ничего положительного. А то, что ты говоришь сейчас, ну, сейчас китайцы выходят из своих деревень и начинают использовать разные плоды нашей цивилизации, это положительно или нет? Я не уверен, что это положительно. Я боюсь, что это просто сожрет нас.
Например, шелк стали продавать на 200-300% больше.
Хлопок. Это очень опасно. То, что сейчас развивается отныне и далее... Вместо того, что это происходит, вместо того, что мы должны уже были начать исправлять мир. И я не чувствую, что вот в этих процессах есть что-то хорошее, что-то положительное. Я думаю, что если мы не присоединяем воспитание к материальному развитию, равноправному, что вместе с этим нужно производить шаги, то мы находимся под страшной угрозой. В этом году все цены поднимутся в 2-3 раза. Что ты будешь делать? Ты хотел жить лучше? Посмотрим на тебя. Да.
Мы говорим о том, что будет некий необходимый минимальный уровень обеспечения, а все остальное будет отдано на духовное развитие. Вопрос, как это необходимо для жизни порция по отношению с европейцами и с американцами будет проявляться в Африке.
Все мы относительным образом должны опуститься на необходимый уровень настолько, насколько нам нужно. Если этот китаец, который живет в деревне, его уровень необходимый — это вода, рис, овощи, там мясо они едят там, то мы должны позаботиться о том, как мы должны обеспечить им их. В противовес другому человеку, который живет в городе, нужно обеспечить ему потребительскую корзину необходимого. Я тебе говорю, избытки, прежде всего, мы берем у всех и начинаем распределять по миру снова взамен того, что люди получают воспитание. Ты спрашиваешь, что ты будешь делать с этими людьми, которые получают еду, и что они будут делать? Им ничего не надо делать. Ты и так плачешь, что у тебя есть огромная безработица. Сажай их учиться. Пусть занимаются учебой, а те, кто хотят учиться этому воспитанию новому, пусть занимаются этим. Те, кто не хотят, пусть идут работать. Каждый сам выбирает то или это. И нет никакой проблемы. Да.
Дело в том, что мы уже видим друг друга. Сегодня китаец не может удовлетвориться стаканом риса. Он смотрит на меня, видит, что у меня есть холодильник, у меня есть санузел.
Секундочку, я сказал тебе, но ты не услышал, что мы вместе с этим начинаем включать систему массивного воспитания, которая начинает объяснять, какое изменение в мире мы производим. Вот и все. И что с ним китайцем? У него что, есть выбор? У него есть выбор получать меньше, чем у него было. А что с европейцем? У него есть выбор? У него есть выбор получать, что у него было, или то, что у него есть? Нет. мы решаем вместе от отсутствия выбора, чтобы спастись, мы решаем так сделать. Если вы не согласны, ну, получите еще там 50 или 100 миллионов гастарбайтеров.
То все должны сесть и учиться?
Конечно. Мы не говорим о подарках, мы говорим о том, как в итоге мы приходим к равновесию с природой. У нас здесь нет ничего нового. Мы учим у природы, что заложено в его программе. И согласно этому мы ведем себя. Это не то, что хочется мне или кому-то другому. Мы должны как можно больше привязать к этим принципам статьи из разных областей науки, из всех исследований. Я уверен, что ты это делаешь. И прописать это не так, как мы говорим, но чтобы это была картина четкая, которая показывала, что мы находимся в тисках изнутри от нашего эгоизма и снаружи от природы, которая давит на нас. Ты говоришь, как объяснить это, как объяснить то. Если ты объяснишь это правильно, последовательно, и если правительства понимают это, то они становятся просто министерством образования. И у Министерства образования нет проблемы. Смотри, я спрошу тебя так. Ты же тоже раньше курил, нет? Немножко. Нет, ну ладно. Ну, тогда ты не поймешь. Я сейчас очень удивляюсь. В каждом месте в мире нельзя курить. Скоро нельзя будет курить вообще, даже может быть дома, не знаю. Ну, допустим. Ну, может быть, тебе дадут где-нибудь там в туалете какой-то угол, да и то, не знаю, можно ли будет. Спроси, смотри, насколько берут какую-то тему и говорят, что это вредно, это плохо, мы должны освободиться от этого, избавиться. Насколько все мы согласны? И те даже, кто очень подвержены этому, молчат. Я не знаю, почему нету мятежей, бунтов, те, кто зависит от курения, почему они не поднимают шум? Потому что они сделали очень важную вещь, очень умную, связанную с курением. Прежде всего, то, что я курю, я врежу себе, и потом я падаю на общество, которое должно заботиться обо мне, это стоит много денег, это первое. Второе, этим я убиваю окружающую среду, разрушаю. Есть пассивное курение, которое еще больше вредит, чем обычное курение. Ты должен отдалиться от него на 100 метров и так далее. То есть они выставили это как общественную проблему, что ты вредишь обществу, и тебе некуда бежать. С этим, если мы возьмем пример даже из этого, многие люди наслаждаются отсюда. Сидеть в кафе с сигаретой. Я помню, в Париже. Они сидят в кафе, на улице, курят и смотрят на улицу и разговаривают. И сигареты за сигареты, и кофе за кофе. И так у них это обычный вечер. А сегодня нет. Нет такого. И так будет с каждым. Совсем. С любой вещью. То есть общественное мнение, которое правильно организовано с помощью правительства, может остановить все, что хочешь. Я уверен, что все зависит только от пропаганды, как говорит Бали Сулам.
Это правильно по отношению к курению, потому что здесь все понятно. Есть доказательства научные, что пассивное курение вредит.
Ты не видишь в неравном распределении несправедливость? Ты не видишь во всех проблемах, которые у нас есть, с нефтью, с газом, что нет выбора? что все эти атомные энергостанции, что мы не способны в этом себя реализовать и обеспечить, ты не видишь, каким образом мы скатываемся, и что мы совершенно должны изменить наше отношение к жизни. Снова, ты не можешь в одном рассказе все это излить на человека, но постепенно объясняя, посмотри, сколько лет они воевали с курением, и ты видишь, какие достижения они имеют.
Но мы говорим еще об отношениях или нет? Мы говорим, только перестань потреблять и все.
Нет. Мы вместе с этим говорим, что если мы сблизимся, если мы соединимся, этого требует
это
природа от нас.
Природа требует, то, что природа требует нас объединиться и вступить в другие отношения. Не потреблять — это хорошо, не воровать — это хорошо.
Начни говорить об этом, и они начнут обнаруживать, что это так. Все знают, что в природе есть закон взаимодействия между элементами. Ты хочешь, чтобы мы раскрыли провод, который нас соединяет?
Если я вижу вред, то мне очень легко бросить курить.
Человек не живет согласно этому, он живет согласно своим эмоциям. Обострить наши органы чувств, мы можем начать видеть, насколько мы близки друг к другу, связаны друг с другом.
По поводу пропаганды, то, о чем я говорю сейчас, Бальсалам пишет в «Последнем поколении». Нужно организовать такую пропаганду, которая будет использовать научные и практические методы, которая сможет убедить общественное мнение в том, что тот индивидуум, который не проявляет себя в альтруизме, подобен хищному животному, который уничтожает человечество, чтобы он почувствовал себя среди людей как убийца и разбойник. Если мы будем заниматься регулярно подобающей пропагандой, то это не займет так уж много времени. И я смогу доказать, что в течение короткого времени мы сможем с помощью пропаганды создать идеальное государство. По поводу сигарет, у меня есть родственник, который занимается производством сигарет. Он говорит, что потребление сигарет лишь возрастает. Очень сильно возросли продажи сигарет. Лично меня все это обсуждение приводит большое уныние. Это все кажется не очень полезным. Я не хочу жить в таком месте. Есть в этом проблема.
Верно. Кто хочет воспитания?
Дело не в воспитании, но то, что касается распределения капиталов, с этим есть... Воспитание — это хорошо. Все хотят воспитания, но никто не хочет распределения.
И что же получается? Что в итоге произойдет? Я скажу тебе, что в ближайшем времени ты получишь такой кризис, что из всего капитала не останется ничего. Просто от всех этих избытков денежных, которых просто отпечатали, ничего не останется. Ноль. Что у тебя есть под этими зелеными бумажками? Ничего? Так чего стоит твой капитал? Ничего не будет. Мы видели эти вещи в мире во время войн, революции, скажем, в России. Было миллион рублей. Ты за эти деньги мог купить целое государство, и вдруг ты можешь купить на это коробку спичек. То же самое с твоими деньгами будет. Делиться, не делиться, тогда не будет проблем. Хорошо, не делись со мной коробкой спичек. Вы не понимаете, где вы находитесь. Вы находитесь в иллюзорном мире. Продолжайте играть в то, что вы играете. Вы получите удары. Вы должны сейчас приблизиться к правде. Я понимаю, что нужно постепенно объяснять и не начинать именно вот этого распределения капитала, но это сделает природа. Нам не нужно здесь делать много всего, и это уже понятно. многим людям, и те, кто удерживают все им, тоже в чем-то это понятно, но они не способны отпустить это. И в тот момент, когда они почувствуют, что ничего не осталось, у меня было полмиллиарда долларов, и осталось у меня... Возьми, забери это. Не осталось ничего. Таким образом у них это возьмут. Не то, что ты берешь эти деньги и начинаешь с ними работать ради общества. У них просто не останется. Останется у них много бумажек. А ценность их будет ничтожной. Очень просто. Это закон природы, что ты можешь сделать. Это понятно, что такое произойдет. Дисбаланс. Это то, что мы вызвали в общей финансовой системе. И как ты можешь привести ее к балансу? Ну, посмотришь, что будет. Да.
Я продолжаю вопрос Ханоха и спрашиваю себя, какая мотивация есть у человека, чтобы принять на себя ответственность взять директором банка или исследователем каких-то биологом, или просто идти работать дворником, ведь вознаграждение одинаково. Какая мотивация будет управлять всем этим?
Ты работаешь только для того, чтобы получить большую зарплату?
Этого тоже не будет.
Почему не будет?
Мы же сказали, что в почести мы...
Если ты больше влияешь в обществе, больше отдаешь ему, почему бы нет? Вся наша проблема, вы держитесь за эгоистическое желание и говорите, что без этого как мы можем получить горючее? Я хочу работать на благо общества, но без того эгоизма. Как я смогу работать? Это то, что произошло в России. И здесь именно вместо этого должно... прийти высшее наполнение. Здесь вместо этого должно прийти высшее наполнение, иначе у тебя не будет ничего. Это то, что не хватало им. Они оторвали себя от религии с одной стороны, с другой стороны, сверху у них не было никакой поддержки. Ну хорошо, мы поработаем над этим, поговорим, еще у нас будет много принципов, а пока что восьмой принцип мы прошли каким-то образом.
На этом мы завершаем. Завтра мы продолжим это обсуждение. Пожалуйста, будьте с нами на связи. Объявление. Где объявление? Нет объявления. Я просто помню, что у нас 23 числа, во вторник, сегодня во вторник, будет праздничная лекция Рава Лайтмана в Доме Каббалы народа в Петах-Текве. Для записи и информации звоните 959-209. Все вместе в Рыховате объединяемся в среду, 23 марта, все вместе в 6 часов вечера встречаемся в Рыховате. Сейчас мы видим... Нет, у нас есть еще конгресс. Огромный конгресс Нью-Джерси в США с 1 по 3 апреля. Мы приглашаем всех, все человечество к изменениям. Для записи информации посетите сайт kabbalah.info. И открытый четверг. Это будет в четверг. Будет вечер интерактивного вещания. Мы приглашаем всех зрителей нашего канала и со всего мира. Сейчас увидим, посмотрим небольшой клип. Приближается четверг, и ваш монитор дома начинает меняться. Это интерактивно, это динамично. Это прямое вещание. Это открытый четверг, вечер особого вещания на канале Каббала народу. Театральные сценки, актуальные вопросы, ток-шоу и ваши комментарии. Вечер закончится в открытой ночной студии. Там будет много гостей и много сюрпризов. Вы задаете вопросы, вы выбираете, вы реагируете. Открытый четверг транслируется также на сайте kap.co.l. על גבו של החמור
מזה וחצי תאוותו בידו. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך חוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך חוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. הלב חפש תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות. כך ברא אותנו הטבע, עם כל הרצונות והתכונות. כשהלב מחליט שרוצה והופך את הנסתר לגלות.